И тема у нас сегодня «Доверие, недоверие». А тема такая, знаете, вот когда мы говорим «тема любовь», все сразу преисполняются, все хотят любить друг друга и говорят про себя, но важнее этого быть не может. Но как только наступает тема бесстрашия, тут же мы говорим «вот оно, то, что самое важное». Но я вам хочу сказать, и доверие, ведь точно так же. Знаете, вот такого какого-то вот... Представляете, мы идем, и нас спрашивает прохожий, а что ж такое доверие? И мы в растерянности начинаем суетиться даже. Ну как же, мы говорим, вот когда я тебе доверяю, мол, ну так это же ты отвечаешь на вопрос примерно как масло есть масло, а ты мне ответь, что такое масло. И вот мы действительно бываем в затруднении. А ведь можно составить просто по совокупности, опять-таки, из каких-то мыслей, а потом все это сложить. Вот мы сейчас попробуем. Вот все вот мысли можно разделить так. Понятие, значение, действие. Ведь мы не же не всегда, вот много раз мы говорили, не всегда можно найти определение, четкое и ясное. А потому нужно сложить понятие. Причем понятие это столь многомерное, как сама беспредельность. Но на чем-то мы останавливаемся и говорим, ну хватит, вот здесь мы остановились и поразмышляем. Вот понятие это когда мы, наше «я» осознает в какой-то определенной мере, на данной ступени развития. Согласны? Вот. Та же и доверие. Вот, например, в статье «Доверие», а я вам советую взять сборник «Врата в будущее» и посмотреть две статьи. Сама по себе статья «Доверие» и другая статья «Польза доверия». Кстати, по этим даже двум статьям можно уже понять мысли Рериха о доверии. И вот, рассматривая хотя бы две эти статьи, можно так заключить. Например, вот такая мысль. В своих обстоятельствах доверие похоже на убедительность. Ведь можно, знаете, всю жизнь принести вот эту идею. Вас спрашивают, а что такое доверие? А вы говорите, ну это то, что убедительно. Кому убедительно? Убедительно тому, кто выражает мысль, и тому, кто принимает мысль. То есть, оказывается, возникает вопрос, а может ли быть доверие односторонним? Оказывается, нет. Когда доверие с одной стороны проявляется, а с другой оно отсутствует, скоро исчезает из той стороны, откуда оно выражалось. Вот еще одна мысль интересная. Доверие, как дочь веры, охранит здоровье духа и здоровье тела. Оставим пока последние мысли охранить здоровье тела и здоровье духа. Вернее, здоровье духа и здоровье тела. Подумаем, ведь мы с вами сказали, что тот, кто ведает огонь в сердце своем, тот имеет веру. А доверие – это что-то, как дочь производная. С другой стороны, мы знаем и неоднократно слышали, что только после того, как приобретешь веру, ты можешь в самой вершине этой веры приобрести доверие. И вернемся к предыдущей мысли об убедительности. У Рериха это, кстати, часто встречается, убедительность. Ни у кого я столько не встречал этих мыслей об убедительности. Он так и говорил, надо посмотреть на картину, чтобы понять, насколько она соответствует тому духу, который выражал художник. Сумел ли он донести ту мысль, которую хотел выразить. И если она зазвучала убедительно, то тогда художник добился своей цели. А что такое опять убедительно? Под убедительностью Рерих понимал то, что выражает сущность огня сердца, саму истину, исходящую от сердца. Ведь только дух обладает вечностью, и только он знает, а выражает дух из своего центра, зерна духа. И сердце, ведь сердце – средоточие. И если это так, то если человеку удалось выразить что-либо сердце или создать что-либо сердечной энергией с участием сердца, вот то и будет убедительно. И когда ставили картину, например, Рерих говорил, да, этот человек не учился композиции, но он составил картину убедительно. Он сумел путем огня сердца составить соотношение всей части таким образом, составить краски таким образом, что они заиграли, зазвучали. И огонь, который наложился на этой картине, завершил и довершил то необходимое условие убедительности. Точно так же в жизни. Если мы несем огонь сердца кому-либо, то мы уже являем убедительность. И человек, который с нами встречается, еще, может быть, не слышал от нас ни одной фразы, ни одной мысли, а он уже убедился, что мы хотим ему принести самое главное – сердечное приношение. И этим он заметил, проникается доверием. Он еще не знает, чего от нас ждать бы, если говорить и рассуждать логически, но он уже доверяет, потому что он почувствовал своим сердцем. Беда только одна. Не совпадает часто сердечное изыскание одного и другого. Один проявляет сердечность, а другой весь в своих мыслях о себе любимом. Он весь в рассудке, напряжен, и он не услышал зова в сердце и не понял, а потому и доверия не получил. А бывает и наоборот. Кто-то настроился услышать чего-то, а ему передают рассудочно, вне сердечных исканий. Тоже доверия не может быть. Вот два момента, и мы можем с вами жить чего-то сказать. Вот Рерих еще утверждает такую мысль. Доверие будет прочным цементом всякого духовного строительства. У нас цемент сразу раствор представляется такой сыпучий. Да. Но цемент, я хочу сказать, это ведь выражение не только по отношению к строительному материалу как таковому. Это то, что скрепляет что-либо, соединяет, сочетает. И цемент в первую очередь относится к огненному строительству. Огонь сцепляет, скрепляет, соединяет, сочетает. Вот он и является цементом. Мы переходим на новый уровень представления о мире. Мы не только очищаем язык, но и понятия. Вот представьте себе, слышим слово «цемент», сразу у нас складывается образ «соединяем», «соединили». Что соединяет? Доверие будет прочным цементом всякого духовного строительства. Что мы строим? Мы строим единство мира. Три мира. Строить, строить, привести его в триединство. Мир огненный, мир тонкий, мир плотный. Мы строим так, и только то, что может быть строительством, когда оно соединено действительно печатью высшим. Но то, что будет исходить от Духа и соединяет все вместе, скрепляет, и вот это-то и будет прочным основанием. А это будет, в свою очередь, вызывать доверие. То есть, если мы привносим дух и духовное начало, мы вызываем доверие. Ну и понятно, очень хороша мысль, доверие не может расцветать на пустом месте и о пустом месте. Понятно, что если пустое место нужно определить нам с вами тоже, правда? Пустое место является то, что не ведет к совершенствованию, в эволюцию. Вот то и является пустое место. Почему? Потому что если оно нам даже кажется какой-то формой, скоро его не будет. Оно не предназначено для будущего. Вот это и есть относительная пустота. Хотя пустоты вообще не существует. Ее нет в природе. Каждая точка Вселенной насыщена жизнью. А потому мы с вами будем говорить о том, что доверие складывается там, где идет строительство. Конечно, между людьми доверие слагается там, где есть согласие. Согласие там, где доверие, доверие, где согласие. Это должно быть тоже аксиомой. Ведь даже иногда мы часто не можем понять, почему у нас ничего не строится. Казалось бы, очень простое лекарство есть – доверие. Приобретите доверие. Но вот его-то не удается получить так просто. Мы можем много теоретизировать, говорить, да, доверие – хорошо, доверие – это сердечное основание, да, мы тут сердцем живем. Но представляете, как это просто, не просто сделать на практике жизни. Вот. А доверие начинается с чего? С того, чтобы не сомневаться, что наш сотрудник может сделать что-либо так, на должном уровне, как видится и необходимо. То есть мы не должны подвергать сотрудника сомнению в его действиях. Кто-то скажет, ну ведь не все же мы обладаем мастерством, и не всегда находятся те сотрудники, которые могут делать то или иное действие качественно. Что же делать нам-то? Не всегда мы можем доверить. Оказывается, в этом и заключается соизмеримость во всем. Мы, во-первых, не должны и поручать, если мы не уверены в этом. Но если уж мы поручили, мы не должны сомневаться в том качестве, которое сотрудник должен выполнить. Потому что в этом и заключается доверие. «Доверяю тебе донести патроны», – говорим мы. И, значит, мы не сомневаемся, что человек доставит эти патроны вовремя. Мы говорим, мы доверяем тебе оружие, которое ты должен использовать для защиты нашего сообщества. Значит, мы верим, что человек с честью выполнит порученное, не дрогнет. Так в этом доверии осуществляется самое главное основание его, именно в действии. В принципе, доверие или есть, или нет. Вот самая простая аксиома. И никакими силами мы не сможем его доказать кому-либо, если его нет. Также и тот, кто хочет принести доверие всем, не сможет его выразить, если оно не воспринимается. Что еще интересного есть в доверии? Может быть, кто-то читал и помнит статью Рериха «Эвр». Там таинственное, загадочное слово «Эвр», которое употребляется в французской литературе, в том числе вообще в искусстве. Оказывается, «Эвр» означает некое таинственное, убедительное явление о том, что когда человек прикасается к какой-то тайне. Вот не случайно, видимо, на французской земле и родилось понятие «импрессионизм». Прикоснулся к чему-то, получил какое-то впечатление. Его, как мог, привнес в живописи. А эвр – это вот и есть то таинственное касание, которое дает необыкновенную убедительность. Вот Рерих указал на то, что с доверием связано вот это вот ощущение таинственности, ощущение прикосновения. Оно коснулось, и все. И человек уже приобрел доверие. Вообще, вот доверие – это качество. Оно взращивается в нашем саду духовном. И наши положительные действия, особенно такие, как оптимизм, порождают в нем еще больше расцвет в этом саду, который поражает доверие. Но еще нужно сказать, что Рерих очень особенно акцентировал внимание на том, что доверие – это есть и чувство. То есть нельзя как бы вот описать доверие, как оно выглядит, рассмотреть его, потрогать. Он говорил, что это чувство, которое ничем не объяснимо, никак нельзя писать. Поэтому доверие больше чувствуется, чем нежели осознается мыслью. Вот в таких вот мазках мы с вами можем составить представление о том, что доверие, как дочь веры, это есть то, что определяется сердцем, то, что соотносится с сердцем и растет сердечным чувством. То, что утверждает идею веры в человека. Ну и необходимо сказать, что значение веры. В человеке проявляется очень высокое такое вот качество, которое может определять многие его выражения. Ну, во-первых, вот у Рериха есть идея, что путь человека вроде бы один, но одновременно он его разбивает на несколько частей. Получается, как бы на всех путях движения. Так вот, на всех путях движения необходимо доверие, как непременные условия движения. То есть, если вам удалось определить, что у вас доверия где-то нет, а вы складываете организацию, общину, центр, группу и так далее, то по этому пути нельзя двигаться без этого. Нужно подумать и понять, почему этого не происходит. Даже вот Рерих приводит идею лекарства, и то нельзя принимать без доверия. Потому что если человек проявил себя как бы в малом недоверие в употреблении лекарств, то потом это недоверие может сказаться и в других вопросах жизни. Как все взаимосвязано? Мало того, вот мы говорим о путях движения, оказывается, и служение человечеству невозможно в доверии. Нет доверия иерархии силам света, нет иерархии доверия в то, что знания, данные нам, совершенно верные. Нет доверия в определенных элементах этих знаний. Нет доверия в то, что они должны выполняться в срок. И все это по совокупности рождает недоверие. Потому двигаться в служение человечеству может только человек, который приобрел доверие. Никакая постройка невозможна без доверия. И это мы должны знать. Рерих даже говорил своим друзьям, сотрудникам: вы справедливо спрашиваете, как же объяснить, наконец, всем неотложную нужность доверия. Заметьте, 3 раза сказал всем, ведь так обычно говорят, когда хотят акцент расставить, что наконец, сколько можно вам говорить, как бы утверждает мысль, как достучаться до вас, что без доверия никакая постройка невозможна. И что даже открытие сердца возможно только через доверие. А ведь мы с вами иногда думаем, кто же мы? Сеятели. Мы же себя же называем просветителями. А просветитель – культурный работник, пропагандист, он сеятель. Так вот, сеяние тоже невозможно без доверия. И это тоже должно быть аксиомой. Кстати, Рерих пишет и о том, что даже классики, вот Гоголь, да-да, и Гоголь упоминает в этом ряду, и Пушкин, и Чехов. Все говорили о незамедлительном осознании необходимости доверия. Просто как это, как воздух, как пища. А еще ведь важно, что мы-то с вами любим общаться, сотрудничать. Оказывается, никакое общение невозможно с доверием. Встретились 2 или 3. Общаются между собой. Каждый думает, ах ты злодей какой. Представьте, такое общение вообще ни к чему не может привести. И только когда люди поверили друг в друга, что, во-первых, у всех открытые сердца, и все хотят принести пользу взаимную, вот тогда общение – это просто радость. Многие мечтают о дружбе. Да, многие мечтают о очень хорошей дружбе. Прочный, основательный. А дружба, оказывается, невозможна без доверия. Ну, теперь видно, что доверие нам нужно. Ну, вот о действиях. Во-первых, в действиях нужно почувствовать доверие. Мы с вами уже упоминали. И оказывается, чтобы приобрести доверие, нужно мыслить о доверии. Как все просто. Вот сегодняшние секунды, не дня, а секунды. Мы мыслим о доверии. Заметили? Как вы сразу стали доверять? Мысли формируют вообще все качества. Многие говорят, а это же огонь, это же выражение определенных огненных действий. А мы говорим, что любые огни насыщаются мыслями. И если мы мыслим о доверии, то и доверие будет нарождаться. пробуждение духа происходит правило, принцип выражения духа, когда мы начинаем осознавать и меру всех вещей. И вот в этой соизмеримости или поиске меры мы, наконец, приобретаем не только сознание необходимости доверия, но и полноты и красоты доверия. Оказывается, доверие еще обладает полнотою красоты. Ну вот, возникает еще вопрос. Ну как же, если нас призвать к доверию, можно или нужно ли всем доверять? Что же делать нам? Кто мне скажет, нужно ли всем доверять? Ведь там встречается масса людей.
Доверять
надо. Прекрасная мысль.
Нет, доверяй, но проверяй.
А вдруг обманут, возникает вопрос. А как проверять?
Как проверить?
Действия. Испытания. То есть мы каждого в барокамеру какую-нибудь испытываем. Грубо говоря, я здесь немножко пошутил, конечно, но бывает и времени нет на испытания. Ведь порой встретился нам путник, а мы... Почувствовать, вот правильно.
Делай добра, не получишь зла.
Вот тебе на, говорили. Вы так из нас злодеев сделаете.
Да.
Секундочку. Пожалуйста, Борис.
Я считаю, что у каждого человека в качестве основной черты сознания должна быть презумпция порядочности и презумпция доверия. То есть, если Вася сказал мне, что он, допустим, в такое-то время придет в точку Б и то-то сделает, то пока он не нарушил это обещание, я ему обязан доверять, пока он не нарушил. И тут, я считаю, нужно довести до сознания всех сейчас людей. Это очень большая вещь, разъедающая доверие. Когда люди начинают исследовать какие-то вещи, конкретно взаимоотношения, допустим, меня и Васи, не относящиеся. То есть, к примеру, там, думаю, так, раз Вася там Петю когда-то обманул, значит, он ненадежный. А может, между ними были кармические счета, которые ко мне не относятся, между этими Васями и Петей. То есть... Пока конкретно Вася меня не обманул, я обязан и еще раз обязан ему доверять. Я сказал.
Ну, вот есть такое суждение. В нем есть очень много замечательных суждений. Пожалуйста.
Вот, мы говорим о том, что доверие – это отношение сердечное, да? Mm-hmm. То есть отношение сердца. Mm-hmm. А значит, а к сердцу... огонь относится. То есть мы должны доверять человеку в самом главном, потому что личность, она многообразна в своих проявлениях, и много неизжитого еще у каждого человека. И, может быть, да, честность он еще во взаимоотношениях не очень приобрел, но в нем есть главное, может быть. Может быть, он настолько верен тому пути, по которому идет, что его ничто не остановит. И тогда вот это вот личное, то, что он нас обманул, это относится к личности. Да, это плохое его качество, он должен его и жить. И он не пройдет дальше по этому пути, которому верен, если не приобретет честности. Но он идет, и он верен этому пути. Поэтому вот видится, что доверие, оно основано именно на доверии того, что человек есть дух. То есть если мы видим, что человек движется, и что он верен своему пути, это главное. Да, конечно, мы должны учитывать, у Рериха даже есть... что не нагружаете друзей, громада доверия. То есть здесь он говорит о том, что действительно соизмеримость нужна. И если человек, мы знаем, он, ну, допустим, рассеянный, не может выполнить этого действия, которое требует очень сильной концентрации внимания, мы действительно не будем ему поручать. Или если будем поручать, то все время будем рядом с ним, чтобы научить его этой концентрации. Вот в этом смысле.
С одной стороны, сейчас, секундочку, с одной стороны, заметьте, мы говорим, да, несмотря на то, что нас... наш товарищ кто-то обманул, мы понимаем, у него дух, который очистится от коростов или наростов, мешающих выражению духа, и он станет честным, порядочным во всем. И мы будем ему доверять и обязаны доверять. Но с другой стороны, вот Рерих сказал еще другую мысль. Однажды обманщик, обманщик всегда. Как соотнести вот эти вещи? Или что, Рерих сам себе противоречил, выражая эти мысли? Пожалуйста, Валентина Сергеевна.
Не знаю,
знаю, я тут с Рейхом согласна.
Имейте право. Имейте право, да.
Если человек обманул и осознал вот всю, так сказать, пагубность этого пути и решил больше никогда этого не делать. Неужели он этого не сможет сделать? Я думаю, сможет. Так что в данном вопросе я не согласна. А мне кажется, нужно доверять собственному, так сказать, ну, ощущению. Интуиция такая штука сама есть. Она иногда обманывает, поскольку она у нас самотразвита у всех очень разно, но иногда очень выручает, особенно когда других способов нет, потому что иногда бывает, сталкиваешься с человеком абсолютно не знаю, о ком, а верять его времени нет. Тут нужно почуять. А вообще, когда возможность есть, нужно начинать с малого. Вот если он и малого не может сделать, как великое доверить. Хотя иногда бывает, вот человек в малом, так сказать, думает, а бог с ним. А вот важное дело делает. Я с этим много раз уже... То есть он считает малое, а ну там, ну не сделал, ладно. Конечно, тоже плохо, но а в важном собирается и делает. Я таких людей видела и не один раз.
Хорошо. Пожалуйста, Жанна.
А может быть, Николай Константинович имел в виду, что однажды обманщик, обманщик всегда, если он не идет по пути самосовершенствования?
Да, хорошая мысль. Давайте мы все-таки спасать будем Николая Константиновича. Да. Так, кто желает? Кто у нас спаситель? Вот.
Да. Я думаю, здесь он, возможно, имел в виду отношение человека к иерархии света. Вот,
конечно, да. Конечно.
Не иначе, по-другому просто быть не может.
Так, поднимите руку. Вот она, спасительная.
Всех спасла.
Спасла всех. Она одновременно же сказала, да, действительно, ведь человек, может быть, обманул-то, когда был на пути бездуховности своей и жил личными, так сказать, предрассудочными выражениями жизни. И вдруг он поднялся, очистился и... Что ж мы скажем? Конечно, Валентина Сергеевна говорит, да, что ж мы будем? Мы потому якобы с Николаем Константиновичем не согласны. Но Рерих имел в виду, конечно же, действия против эволюции, против иерархии света. Кто сознательно совершил обман. И такой человек, конечно, маловероятно прекратит когда-либо эти действия. Он имел в виду здесь закономерности и соответствия. Есть законы. Причинно-следственной связи. Поэтому одно дело мы в бытовых условиях нарушаем. И за это, конечно, мы тоже платим, потому что причинно-следственной связи неумолимы. Но другое дело, когда мы совершаем что-либо по отношению к иерархии. Здесь законы еще более сурово действуют. Вот. Ну, речь вот о чем. Рерих сам вот в одной из своих статей в доверии, именно в той же статье, спрашивает, можно ли доверять всегда, везде, во всем. А если предательно попадется, может же такое быть? А мы ему вот много рассказываем, говорим. Так он говорит, как раз говорит, что оружием против предательства является как раз доверие. Как это совместить тогда, его мысль? Ведь на самом деле, разве можно предателю что-либо доверять? Заранее, тем более, если мы знаем, что он предатель или будет потенциальным предателем. А с другой стороны, он говорит, что как раз доверие помогает избежать предательства. Как все соотнести? Если мы сегодня решим эту задачу, ну, мы выйдем на другой уровень мышления. Да. Пожалуйста. Левый край, пожалуйста.
Я думаю, Николай Константинович имел в виду, конечно, предательство не по отношению к иерархии света. А, возможно, предательстве или там, как это...
А бывают раз другие?
Ну, нет, предательство по отношению к иерархии, к свету, оно уже все, последняя ступень.
Ну, вопрос
понятен. Тогда пока я отложу ответ.
Отложите, пожалуйста. Пожалуйста, сейчас. Ага.
Может быть так, что доверие, вот в этом случае, оно выявляет
то качество, предположим, предательство, потому что ты ему доверяешь, не знаешь, как он поведет в данном случае, а человек, ну, вот, предположим, предал. Он выявил себя и показал свое истинное лицо. И поэтому доверие помогает как бы быть в будущем осмотрительным и так далее.
Да.
Доверие можно еще рассмотреть как утверждение духа другого человека, то есть наилучшего в нем.
Вот.
Ведь и рерихи же сами, как бы, причем зная, им учителям было сказано по поводу Хорши, и они, зная о возможном предательстве, тем не менее доверили им все. То есть эволюционную задачу, да, очень высокую, да, она была доверена. Почему? Потому что именно вот когда передается огонь, который заключает, как бы утверждает дух человеческий, дух может проявить наилучшие свои качества. Конечно, все равно все руками и ногами человеческими зависит от решения человека в каждый момент времени. И потому и совершено было предательство, потому что все-таки настал этот момент, когда не смогли они удержаться.
Выявилось
это, да. То есть одновременно как бы оно дает возможность, а с другой стороны выявляет.
Итак, запомним, что доверие помогает укрепить дух у того, кто еще до конца как бы не окреп. Конечно, мера доверия здесь всегда соизмеримостью определяется. Ведь если мы доверим тому человеку, который еще не имеет неокрепший дух, много из тех знаний, которые будут им привлечены в нечто противоположное, то это будет уже наша вина и несоизмеримость. Это будет наше нарушение. Пожалуйста.
Вот к этому, наверное, относится, что с одной стороны доверие помогает укрепить дух, а с другой стороны не нагружайте друзей громадой доверия. То есть это должна быть та соизмеримая мера, чтобы не перегрузить действительно.
Именно
и не
так.
Дать больше, что человек просто не сможет вынести это доверие и рухнет. Действительно.
С одной стороны, видите, вот как важно доверять постепенно. Сейчас Борис вам хотел сказать, пожалуйста.
Вначале я предлагаю один небольшой полшага назад сделать, вернуться к духу.
Так, все возвращаемся.
Да, правильно. То, что было сказано, что предательство, это в первую очередь, конечно, духовное предательство. Предательство иерархии. Потому что, я думаю, если человек 10 раз все выполнял, он 11 раз, ну, просто забыл гайку принести, я думаю, это не есть обман.
Нет, нет, конечно.
Да. Так вот. Существует сейчас, даже в городе Санкт-Петербурге, множество духовных направлений, каждый из которых, каждая, говорит, доверяйте нашему учению, мы находимся в иерархии, ну а кто от нас уйдет, тот типа предатель, вот так, если по-простому. И потом наше каждое учение, говорит, иерархия, самое что ни на есть иерархичная иерархия. Оно остальное, говорит, так, сторонническое. Те же раджа-йоги, свидетели Яговы, марченковцы, марчинаровцы и так далее. Если рассуждать с этой теорией, то, например, я вот год с лишним был раджа-йог, из-за того, что я здесь вот сейчас слушаю внимательно вас, я являюсь предателем, наверное, следует так полагать.
Хотите, я по этому вопросу что-нибудь скажу?
Так вот, я хочу одну вещь сейчас уточнить. Когда мы говорим о духовном предательстве, я так полагаю, что та иерархия, которая дает человеку, ну что и силу, она должна дать такое наполнение, что у человека просто даже не будет желания куда-то налево сдвинуться. Но это мое мнение.
Хорошо, начнем порядочку. Тут сразу две темы, такие большие их вот. Ну и мы сейчас вместим с доверием, все-таки постараемся, как-то надо их. Потому что вопрос очень больной такой. Ну как бы много духовных обществ, которые каждый утверждает, что именно они, и только они иерархия. Действительно. Куда бы вы ни попали.
Все они говорят. Все говорят против сердца.
Именно. Ну вот мы, кстати, не скажем, что мы единственные, кто движется вот в этом направлении. Не будем так заявлять, правда ведь? Но одновременно мы неоднократно говорили, что все-таки мы не будем, во-первых, путать учение и религию. Это не одно и то же. Это разные уровни. Учение идет сверху. Религия – это как отзвук, как аспекты, как, скажем, приближение к учению. Это огромная разница, я подчеркиваю, просто огромная. Поэтому, когда мы сравним с какой-то религиозной системой, я не знаю, что мы с чем сравниваем. Во-первых, учение чем отличается? Целостной системы. В ней нет мест вне знания. И не, к учению не относятся только отдельные какие-то книги, как многие вот даже в еврейском движении говорят, вот учение живой этики – это вот 14 книг. Нет, это огромное количество книг, связанных со всем предшествующим этапом развития человечества. Это учение – это уже Будды, и Христа, и Зороастра. Это огромный, огромный фундамент, на котором выросло учение живой этики. Но другое дело, что эти книг уже давно нет в человечестве. Да, они не давались. Где вы видите раджа-йогу, чтобы давалось? Раджа-йога Брахма-кумарис – это не раджа-йога. Она никакого отношения к ней не имеет. Никакого. К примеру, раджа-йога Брахма-кумарис – это искусственное воспроизведение людьми, которые вот, посчитали, что такой путь вот, – это и есть раджа-йога. Раньше в древности вообще йоги широко не давались, никогда. И были только четыре йоги, предшествующие Агни-йоге. Мы сколько раз уже с вами говорили, были только Бхакти-йога, Джинани-йога, наконец, Карма-йога, и их синтезировала Раджа-йога. И младшей сестрой Раджа-йоги является Агни-йога. Все остальные предшествующие, доисторические, которые уже люди забыли, конечно, тоже существовали, но они уже не могут быть приняты в практике, потому что они связаны были с другой структурой человека. Да даже эти йоги, которые давались как раджа-йога, карма, были все-таки на заре другого развития. И здесь требуется очень много поправок. Из всех тех, что бы нам ни называли, многие из них очень искусственные системы. Они созданы просто людьми и никакого отношения к братству никогда не имели. А то, что многие ссылаются на иерархию сил света, нужно посмотреть непредвзято и по каким признакам. Во-первых, система должна быть целостной. Что такое целостная система? Там не должно быть ни одного вопроса, на который не было бы ответа. Я подчеркиваю, ни одного. Ни по каким сторонам жизни. И если эта система не имеет таковых областей знаний, это означает, что она является всего лишь или частью уже существующей системы знаний, единой системы учения, или она принадлежит к ложной школе. Одну из двух. Мало того, должна быть просмотрена линия преемственности, от каких учителей человечество идет, это преемственность. Вот в учении живой этики проследить всегда можно. Если нет корней, то дерево без корней не растет. Это мы должны четко всегда представлять. Если это имена вымышленные, надуманные, просто кем-то названные, то нужно посмотреть, какие корни у этих, у начал. Это вот главнейшие признаки. Все остальное определяет еще и сердце. Если сердце развитое, оно определит это все по вибрациям. Если люди занимаются учением, у них прекрасно развито чувство отсутствия вибраций. Кто-то скажет, ну это же давалось в разных веках, народах, на разных языках. Да, еще зависит от и этого момента. Потому что в переписках, в переводах, конечно, эти вибрации менялись. Но учителя тем и отличаются, что не знают, как через тонкий мир осуществлять повышение вибраций всех тех источников, которые необходимы человечеству. Ярким примером служит, например, поэзия Пушкина. Ведь когда нужно было внести изменения в русский язык, нашли носителя, который проводник нашли, который привнес правильную ритмическую основу обновления русского языка. Многие ли знают о том, в чем роль Пушкина? Ну и вот, наконец, я вам хочу сказать, учение, много раз повторяю, только одно лишь есть. Но в него входят малые и большие части всех народов мира, всех учителей, великих учителей человечества. И этим мы критерием пользуемся. Оно существует только одно. Истинное учение Будды не смешиваем с религией буддизм, так же, как учение Магомета не сравним с религии ислам. Это настолько большая разница, просто огромная. И второй вопрос, что нужно было?
Просто к этому же вопросу. Да, можно, вот, да. Можно ли, ну мы говорим, сердце чувствует, да, но с другой стороны, не настолько развито чувствование, чтобы почувствовать правильно, да? Да. Бывают и ошибки, скажем честно. Может ли быть свидетельством того, можем ли мы доверять этому источнику, что вот мы видим, как действие или взаимодействие с этим источником приближает нас к соединению с Богом, ну или к учителю, да, то есть вот может ли это стать критерием доверия к той или иной группе? Ну, людей, которые говорят, что вот мы идем к свету, мы идем к Богу и так далее. Я не имею в виду в целом, скажем так, вот конкретно нас, я имею в виду для людей. Вот может ли это быть критерием, что то, что они делают в своих действиях, да, взаимодействие, приближает их и того человека, который к ним приходит, к божественному и к учителю?
А вот теперь посмотрите. Много раз мы с вами говорили, есть законы. Мы упоминаем здесь так часто кармы и так далее. Вот. Но есть закон фокуса, закон. Я еще раз хочу сказать, закон – это то, что исполняется в каждой точке пространства. На любой звездной, в любой звездной системе, в любой галактике, в любой точке. Вот это и есть закон. Если, скажем, где-то это не исполняется, значит, речь идет не о законе, а о чем-то другом. Закон, другое дело, выражается по-разному и воспринимается по-разному на каждой планете, потому что ингредиенты разные, плотность разная, сознание разное. И этим определяется, что люди не всегда узнают один и тот же закон. Но закон фокуса, он всегда есть. Этот закон фокуса гласит о том, что все эволюционные энергии, которые идут для развития Земли, идут через один фокус. Этим фокусом является тот, кто владеет этим лучом. Владеющий лучом является владыка. Именно все учителя человечества в его управление. И вот все те, кто воплощался, давал эти знания, многомерные, многообразные, во всех веках и народах, они являются едиными. Единый источник, единый фокус. И то, что говорят, много путей человечества, это как раз речь идет о многообразии проявлений этого луча в разных народных, в разных веках. Вот о чем речь идет, когда говорят о разных путях. И то, если религиозный путь, он обязательно искажен. Это длинные тропинки вокруг да около горы, вниз и вверх, ныряние влево-вправо, и, наконец, выбрались на какую-то тропинку, где озон появился, дыхание жизни. Да.
Так если этот путь ведет к единому, мы можем этому пути доверять?
Конечно, конечно. И главный критерий успешности эволюционного пути – это дыхание, отчувствование владеющего лучом. А это определяется лишь сердцем, никакими словами. Этим и определяется эпоха сердца. Тот, кто не владеет отчувствованием сердца, шансов в эволюцию пойти почти не имеет. Да, пожалуйста.
Если мы говорим, что нужно посмотреть любое учение, на что оно опирается, его какой корни, то тогда очень важно понять другой, еще один очень важный момент. Вообще вот эволюция Земли как идет? Сверху вниз, то есть деградирует, снизу вверх, по спирали, волнообразно, или как она вообще вот идет?
Все начинается сначала, процесс, вот знаете, есть такое понятие, слово эманация, все слышали, да? На самом деле поток, вот, круг сделать от уплотнения материи до ее утончения называется эманацией. И раньше называли вот этот виток уплотнения материи инволюцией, а поток восхождения – эволюцией. Раньше под инволюцией понимали снисхождение духа в более все более плотную среду. Понятно, что и материя должна была уплотняться, уплотняться, уплотняться. От эфирообразной до, скажем, как сейчас, даже я не сказал эфирообразной. Сначала она была ментально астральная, эфирообразная, и вот, наконец, мы в том состоянии. Теперь вроде бы мы начинаем утончаться. Мы скоро перейдем в эфирообразное состояние. Но это вот если говорить об утончении материи, как проводника, в котором находят свои пути эволюция духа. Раньше называли, еще раз подчеркну, весь круг эманацией. Но так как под инволюцией стали понимать деградацию духа, отсутствие его развития, деградацию всех уставных частей и души, и тела, то термин инволюция укрепился и закрепился под этим понятием. Потому весь поток и погружение в плотное состояние, и его поднятие, как бы очищение, и выход в менее плотное состояние материи стали называть весь путь эволюции. То есть мы должны проследить даже здесь изменение терминологии. Это вот к тому, каким образом мы идем эволюционным путем. Речь идет о эволюции духа, эволюции разума, эволюции его составляющих проводников, то есть тел. Три эволюции можно отметить. И главное, это, конечно, его духа. Она называется монадическая эволюция, в принципе, а слово «монада». То есть то вечное, что в нас есть в духе. И вот исходя из этого, мы говорим, что главное, что вечное. Все остальное подчинено этому. Но раз это вечное, оно и развивается. Оно развивается и при погружении в более плотную среду, и при выходе из нее. Чувствуете? И в этом спираль. Есть в большой спирали, малые спирали. Знаете, все определяется законом вращения, спирали, иерархии. Пожалуйста, что вы хотите сказать? Да. Ну, это немножечко отклонились, но я вам еще хочу сказать. Если мы говорим об учении, если мы говорим о великом, то мы со слов не должны доверять никому. Мы должны почувствовать сердцем. Но как сердцем почувствовать, если сердце не развито? Вы же понимаете, идея-то в чем? Нам, вот мы видим людей впервые, встретились с нам, мы говорим, сердцем надо почувствовать. А у них еще не пройден путь очищения сердца. Они могут только логически определить. И вот в этом-то проблемы, вся трагедия человечества. Потому и требуется еще объяснение логического типа. Как же их не иметь? То есть мы должны совершенствовать и логический аппарат, и логические принципы. Но главным определителем все равно будет сердце. Вы можете огромную систему построить, логически выверенную и сходимую. Но если человек не почувствует правдивость этого, если он вам не будет доверять, вы ничего не сможете сделать. Я могу сказать четко и ясно, никому я не доказал ничего в жизни. Никому. Вот хоть старался всю жизнь. Да.
Ну вот есть, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, и сам-то и сидела. Походила по разным видам, по разным обществам, по разным религиозным потокам. Кого-то съела, а кого-то не съела. Значит, это от прошлого смог сохранить вот это
конечно.
Состояние.
Конечно.
Значит, это немаловажно, если сердце нужно открыть.
Почему эпоха сердца? За это время миллионов лет эволюции человек должен был уже накопить достаточно огня вокруг зерна духа. И в самом зерне духа должен был накопить. И он потому должен выражать через свое средоточие или сердце уже огни познания, распознавания или даже чувство знания. Пожалуйста.
Даже когда мы чувствуем, да, интуиция, да, вот Валентина Сергеевна говорила об интуиции, даже вот эта начальная степень чувства знания, да, когда вот сердце что-то говорит, но ведь еще личность должна мало того, что услышать, она еще должна доверить собственному водительству сердца. Да? А получается так, что услышал, и вот человеку, почему часто человек не верит? Ему уже логически все рассказали, интуиция подсказывала, но вот это личное «я» говорит, а как же я могу быть неправ?
Да.
И все.
Тут много вопросов. Одно, другое, все взаимосвязано. Я вам еще раз хочу сказать. Без распознавания, конечно, нам трудно. Но мы не должны осуждать все те, кто не приобрел его сейчас. Мы должны им помочь. Вот суть не в том, чтобы дать знания, а в том, чтобы помочь ему раскрыть сердце свое. И тогда человек сам поймет. Он начнет говорить, как я мог в это верить, такую чушь. Потому что он тогда видел часть истины, а в каждой системе, вот Борис правильно говорит, в каждой системе есть нашпиговано много правильного. И когда человек соприкасается с какой-то частью этого правильного, потом в другой системе он видит, Но у них же много общего. И там это об этом, и здесь об этом.
И учителей,
да,
знают те же.
А бывает и такое. И вы знаете, каждый тут не поверит, что эта система правильная. Но когда он потом уже откроет сердце, он увидит нисходимость. Его сердце почувствует низкие вибрации. И это будет обязательно. Но для этого надо поверить своему сердцу.
А если сердце болит?
Если болит от того, что неправильный образ жизни вел, это одна сторона. Но если сердце болит от перегрузки энергии духовных, это немножко другая сторона. И это тоже бывает священные боли сердца даже, да.
Так вот, возвращаясь к вопросу Бориса, доверие, предательство, да? Так вот, уход от ложного – это не будет предательством.
Конечно. Если мы оставили того, кто нам нес ложное, вы радуйтесь этому. Никогда это не будет предательство. Предательство, еще раз подчеркну, только по отношению к иерархии сил света. И только, когда вам доверили. Если вы еще только нащупываете пути, метитесь, падаете, оставляете иерархию, то вы еще не будете предателями. А вот когда вы утвердились на ступеньке, взяли ответственность за учение, а потом вы предали, то вы будете предателями. Но тогда уже никто вас наказывает и не будет, вы сами себе накажете. Это пример, я сколько раз говорил, вот пример хороший. На гору поднимаетесь и обрезаете веревку. И несетесь, чем выше поднялись, тем падение большее. Потому что иерархия прекращает помощь. И все энергии, которые от нее получали, становятся противоположением вашим. И этот весь негатив вас притягивает к противоположному магниту. И вы несетесь с огромной скоростью. На примере Хорши это очевидно. Они же были лучшими в группе и самыми доверенными. Все трое. Но потом они стали ниже всех. Вот яркий пример.